вторая часть программы. В прямом эфире мы обсуждаем новые законы о труде, новый экзот. Здесь у нас поменялся центр, здесь теперь у нас будет тема профсоюзов. И в центре находятся те, кого я вот пригласила именно на эту тему. Значит, это Исаев Андрей, председатель комиссии Государственной Думы по разрешению трудовых споров. А вообще я могу вас ассоциировать с Федерацией независимых профсоюзов.
Да, я заместитель председателя.
Заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов. Кто не знает, это, наверное, самый крупный наш профсоюз, наследник ВЦСПС, правильно?
Правоприемник.
Правоприемник, да. Так, понятно, да. Значит, Алексей Иванович Суриков, тоже представитель Федерации независимых профсоюзов. Вы тоже первый зам, по-моему, да, вы?
Зам. У нас нет первых зам.
Просто заместитель руководителя этого профсоюза. И сидящий напротив, это Сергей Храмов, председатель Объединения профсоюзов России «Соцпроф». И Сергей Анатольевич Ковалев, президент Федерации профсоюзов авиадиспетчеров России. И, между прочим, авиадиспетчеры так и голодают, авиадиспетчеры. Протест продолжается?
Что сегодня приостановили.
Да? Приостановили голодовку, да? Угу. Вот одна из форм протестов. Значит, вы поняли, да? На зеленых креслах находятся те, кто представляют крупный профсоюз. И напротив, на красных креслах те, кто представляют, можно сказать, профсоюзы новой формации, проросшие в последнее время, да?
Я бы с этим не согласился, Светлана.
А, вот, здесь кричат
настоящие. Светлана, я бы с этим не согласился, Федерация. Федерация независимых профсоюзов России входят как профсоюзы, которые возникли еще до революции, например, профсоюз железнодорожников. Известная забастовка Викжеля с ультиматом большевиков, и мы помним по истории, да? Так и те профсоюзы, которые были созданы в последние годы, в период перестройки, в период реформ, малого и среднего бизнеса, торговые единства и другие профсоюзы, которые создавались уже в наше время.
Это же не так. Прошу прощения. Викжель, конечно же, достойный профсоюз. Никакого отношения к ФНП, наследнику ВЦСПС он не имеет. ВЦСПС это детище Шверника. И надо сказать честно, что в мире было только две страны, в которых было поголовное членство в профсоюзах. Это СССР и за изражение фашистской Германии. Угу. Так вот, вы наследники именно того самого профсоюза.
Сергей Владимирович,
соцпроф тогда возглавляю имею честь.
Как историк, скажу вам, что Шверник пришел на работу в ВЦСПС, когда ВЦСПС уже давно существовал. ВЦСПС был создан в 1917 году, но до Октябрьской революции.
Так, возглавлял профсоюзного движения давайте не будем, пожалуйста, не будем.
Значит, соцпроф был образован 1 апреля 89 года.
Приветствуем аплодисментами.
Так вот.
Возвращаемся к кодексу. Наблюдатели считают, что, в принципе, весь конфликт, он основан даже не на тех вот разногласиях, которые мы сейчас обсуждали в первой части нашей программы, а именно на глобальном конфликте, конфликте профсоюзов. Мы вот здесь по происхождению начали говорить, и то уже сошлись непримиримо. Так вот, считается, что новый кодекс – это смерть для мелких профсоюзов.
На самом деле это смерть для ФНПР, да. Я бы сказал, потому что мелкие
профсоюзы. Мы вас, видимо, воспринимаем как самоубийц. Мы хотим принять кодекс, который нас уничтожит. Но это не так. Мы приняли кодекс, который даст возможность работать на предприятиях всем профсоюзам. Одна из важнейших задач, это кодекс, принятый в первом чтении, и одна из важнейших его завоеваний заключается в том, что впервые вводится норма, которая обязывает работодателя не только вести переговоры с профсоюзами, как сейчас, он может 10, 20, 15 лет вести переговоры, а через 3 месяца ведения переговоров подписать на согласованных условиях коллективный договор. Причем оговаривается очень жестко, что в единый орган, который должен вести эти переговоры, должны войти представители всех имеющихся на предприятии профсоюзов, но, разумеется, пропорционально численности, хотя не менее одного представителя от каждого.
Так, пожалуйста.
Значит, вот предыдущие наши коллеги очень долго считали, сколько шагов вперед, насчитали 1,5 шага и ряд шагов в разные стороны. Вперед, назад, бок, там, так далее.
Разные, по-разному.
Что оказывается? Что огромный талмуд, называемый трудовой кодекс, посвящен именно тому, чтобы отменить действующие законы, принятые в 95 году. Закон о коллективных соглашениях, закон о коллективных спорах, закон об охране труда и профсоюзов. Чего-либо другого экзот не меняет практически. Мы начинали 1,5 шага. Что касается вот, предмета, о котором мы сейчас говорим. Так вот, коллективный договор с рыночной экономики – это сугубо добровольный акт. Более того, именно так записано в Конвенции МОС об объединении. коллективный договор свободен для заключения, но обязателен для исполнения. Нам сейчас предлагаю, в отличие от действующего ныне закона, и как сказал коллега Еремеев, о том, что вот есть кол договора, есть арест соглашения, они есть сейчас. После принятия нового кодекса их уже не будет. Ну, то есть не будет дееспособных кол договоров. То есть не будет документа, по которому живет работник и предприниматель.
Как раз наоборот. Коллективный договор упомянут более чем в 100 статьях проекта Трудового кодекса. Он более того, в 8 статье оговорено, что все локальные нормативные акты о труде, издаваемые на предприятии, должны строго соответствовать коллективному договору.
А вы вклиниваетесь, иначе они проговорят так все время.
Который говорит, что вопросы коллективного договора регулируются специальным законом о кол договорах. И все. И больше нет.
Ну, так, вопрос, пожалуйста, вопрос. Да, пожалуйста. Да.
Анатолий Голов, директор Института социальной политики и автор закона о порядке решения коллективных трудовых споров. Скажите, почему вы отказались от права профсоюза на забастовку?
Так, это не так.
Хороший вопрос.
Это не так. В согласованном варианте. Значит, отвечаю на этот хороший вопрос. Он, к сожалению, содержит утверждение, не соответствующее действительности.
Это вопрос.
В согласованном варианте утверждается о том, что профсоюз точно может выступать инициатором проведения забастовки. Решение о проведении забастовки при этом для каждого предприятия принимается собранием или конференцией коллектива. При этом кворум такого собрания половина от работников, кворум конференции, но норма представительства не установлена, 2/3. При этом более половины, простое большинство, должно проголосовать. То есть если треть работников на предприятии высказала за забастовку,
то
забастовка будет проходить.
Так, поняла.
Ну, согласитесь, что если меньше трети хочет забастовку. Более того, предложена поправка. Предложена поправка комиссии, в соответствии с которой, что в случае невозможности провести собрание, а работодатель обязан предоставить помещение под страхом уголовной административной ответственности. Но даже в случае невозможности проведения собрания, профсоюз получает право объявить забастовку, подтвердив свое решение, собрав подписи более половины работающих.
А можно Ковалеву вот слово дать?
Деле, все это не соответствует действительности, учитывая, что мы на себе имеем, так сказать, опыт, когда нам запретили забастовку, и мы вынуждены прибегать к крайним мерам в виде голодовки. И то, что будет после принятия этого трудового кодекса, все трудовое население будет голодать по существу для того, чтобы проявить свой протест, несогласие с работодателем.
Это же не соответствует. Потому что
по нынешнему кодексу, по нынешнему закону, забастовку может объявить как непосредственно коллектив, там двумя третями и так далее, так и профсоюз в соответствии со своим уставом. Но при этом профсоюз берет на себя ответственность за последствия забастовки и выступает в суде, возможно, в суде ответчиком. Естественно, что в нормальной ситуации собрать собрание работников всего предприятия, учитывая неоднозначное несовпадение интересов различных профессиональных групп этого предприятия. Ну, Олег Шейн уже привел пример троллейбусного депо. Есть водители, есть кондуктора, есть ремонтники, есть бухгалтера. У всех свои проблемы. И ясно, что собрание всего коллектива, чтобы решить проблему о графике смены с водителем троллейбуса, невозможно.
Ну, а что же вы хотите, чтобы взяли три человека, объявили забастовку?
Мы хотим, чтобы была именно та самая реальность. Что если три человека объявили забастовку, то остальные, которые против забастовки, бьют им морды. Мы говорим о том, что вопрос идет...
Хорошо. Значит, я просто удивлен. Вам призывают бить морду.
Вопросы не надо. Вопрос вот о чем? Вопрос вот о том, как формально провести собрание. Ведь дело вот в чем, что после каждой забастовки дирекция, как правило, обращается в суд. Суд начинает подсчитывать, а был ли кворум по головам. Это было на собрании.
То есть они понесут ответственность за то, что...
То есть если окажется, что формального кворума не было, то суд признает забастовку незаконной.
Поняла. Короткие вопросы к центру, пожалуйста. Какие вопросы? Да, пожалуйста.
Вопрос господину Исаеву.
Да.
Вы вообще какое имеете право называться профсоюзом работников, если в вашем профсоюзе стоит работодатель, директор и вся его администрация? Вы его интересы представляете?
Отвечаю на ваш вопрос. Я представляю профобъединение, в которое входит, нравится вам это или не нравится, подавляющее большинство наемных работников. Это на сегодняшний день самый представительный профсоюз.
А когда вы проводили, вы считали заново вот членские билеты, вот все это?
Сейчас идет обмен членских билетов. В значительной части наших профсоюзов членские билеты уже сменены. Алексей Иванович.
на предприятиях, конкуренцию за качество коллективного договора. И вы проиграли эту борьбу на... Именно поэтому меняются правила игры. Именно поэтому. Хотите, чтобы был только один коллективный договор, и тесто плохо отношение работников. Вы хотите, чтобы был только один профсоюз, и еще неизвестно, какой будет ваш и наш. Кстати, но самое главное, вы проиграли нам борьбу на предприятиях, теперь используете то, что вы прошли в Дубы на плечах Лужкова и пытались менять правила игры.
Так,
можно же не говорившим.
Так, пожалуйста, вам слово.
Я вот хотел бы тогда задать вопрос своему коллеге Храмову. Так почему же вы тогда в свое время выступали за правительственный трудовой кодекс, против которого мы все вместе выступали и не допустили его принятия? Почему? Ведь надо вернуться вот к чему. Красиво говорить каждый может, но надо же реализовывать что-то. Нам удалось не допустить принятия правительственного, который с 98 года готовился.
Вы же
это
приняли.
Реальность была.
Вы же
ну, послушайте меня, я же вас не перебивал.
Хорошо.
Это реальность была. Жестокая реальность. И профсоюзы начали разрабатывать альтернативный, одним из авторов которого был Андрей, в противовес правительственному. И нам удалось и депутатов, и правительство усадить за стол переговоров. Вот тот переговорный процесс, которым профсоюзы во всем мире владеют. И мы учимся.
Все, поняла. Так, я только... Давайте не в историю вопроса. А вот скажите мне, пожалуйста. Ну, один важный, пожалуйста, давайте. А то мы не можем никак свернуть с истории.
Заместитель директора по социальной защите детского и юношеского центра «Виктория», советник районного собрания. Я хотел очень задать вопросы и законодателям, и Александру Петровичу, и сейчас профсоюзным руководителям. Как вы относитесь, уважаемые, к повышению реальной ставки оплаты труда учителей, врачей и работников детских садов? Первое. Второе. Минуточку. Второе. Как вы относитесь о переводе всех этих бюджетных специалистов, которые выполняют государственную программу, государственную задачу, перевод в льготную категорию государственных служащих. И еще один вопрос по ГЗОТу, а не по вашему спору.
Нам еще полчаса надо будет, да.
Я понимаю. И как ГЗОТ относится к защите прав военнослужащих? Вот эти вот вопросы мне хотели бы тебе.
Я могу ответить на этот вопрос. Я отвечал в Государственной Думе за закон о повышении первого разряда единой тарифной сетки. Вы знаете, что впервые за долгие годы произведен серьезный скачок. Почти в два раза повышен оклад по тарифной сетке. К сожалению, сегодня правительство пытается пересмотреть надтарифные выплаты. Против этого мы выступаем категорически. И второе требование, которое мы поддерживали, которое будем поддерживать и проведем в этой Государственной Думе. Разрыв нынешний, разделение на государственных служащих с одной стороны и бюджетников с другой стороны, это неправомерное феодальное деление на дворянство и простолюдинов. Все люди, работающие на государство, должны получать зарплату и социальные льготы по единому принципу.
Андрей, одну секундочку.
Я против этого разделения,
будем
против него выступать.
Я хочу вот что сказать. А вы уверены? Вот, по идее, как я понимаю, профсоюзы именно та сила, которая должна выступать на защиту прав трудящихся, отстаивать эти права перед работодателями. А вы уверены, что население в своей, так сказать, трудовой и каждодневной деятельности рассчитывает именно на вас, на профсоюзы? Вы в этом уверены?
Нет, я могу сказать, что...
Да?
Я могу сказать.
Да? Сейчас, да, пожалуйста. Да?
В общем, вопрос, Андрей Константинович.
Да.
А можно есть... вопрос? Вы реплику скажите, потому что у нас
нет. Нет, вопрос короткий.
Нет, мне нужен ваш
ответ. Есть заключение правового управления Государственной Думы, что вот этот согласованный вариант противоречит Конституции.
Так, все, подождите, я задала свой вопрос. Отвечайте на вопрос, да, пожалуйста.
Отвечаю на этот вопрос.
Да. Нет, не отвечайте.
Депутат Госдумы Ковалев Олег Иванович, я вот наблюдал, не выступал, и я вижу, что большая атака сегодня идет на Исаева и на ФНПР. Но это единственный профсоюз, который вступил в трудный переговорный процесс с правительством в отношении Трудового кодекса. Я участвовал от фракции в его выработке согласованного варианта, и я знаю, как они работали и как они защищали позиции. Много мнений высказывается, и я вижу, что эти мнения тех людей, которые его просто не читали.
Так, молодой человек там сидит наверху, да. Пожалуйста.
Вот я хотел бы все-таки ответить на вопрос поставленный, наконец. Мне, как действительно будущему как бы работнику, действительно было бы более интереснее обращаться к профессиональному юристу, чем к профсоюзам, поскольку я все-таки учусь в юридической академии, мне это и, наверное, все-таки более сподручнее. Потому что профсоюзы, они что раньше не работали, что сейчас не работают.
Вот вам, пожалуйста. Вот вам, пожалуйста. пожалуйста.
Значит, я...
Услышали?
Да, я могу сказать, что это критическая оценка нас всех. Возможно, причина этого является раскол, который существует в профсоюзном движении. Но мне кажется...
Пожалуйста.
Так, мне кажется, что надо профсоюзы
демократические,
по крайней мере, дают договорить. Поэтому я считаю, что если мы вместе будем бороться за интересы работников, именно на это нацеливает нас новый кодекс, который, несомненно, будет принят. Вместе, в совместных органах, бороться за мощный коллективный...
Андрей, договор, вы поняли вас.
Мы можем пожалуйста остановить наш авторитет.
Ирина Стивенсон, я представитель Американской Федерации Труда, Конгресс производственных профсоюзов. Я хочу как-нибудь вернуть эту дискуссию обратно к проекту Трудового кодекса и смотреть, здесь мы сможем долго спорить, кто является профсоюзом. Давайте подумайте, что такое профсоюз. И мне кажется, здесь очень серьезные проблемы, потому что есть на самом деле международная организация труда. Это считается в общем международная такая трехсторонняя комиссия. Там это очень четко, что такое профсоюз. И там это очень четко, что забастовка – это право профсоюза, это не право трудового коллектива. Эти стандарты, которые принимаются на международном уровне, где и правительство, и работодатель, и профсоюз, они все договорились, что есть какие-то базовые моменты, куда нельзя деться. Базовые моменты – это свобода объединения и тоже право на переговорный процесс, коллективный. Я хочу сказать, что я видела два заключения МОТА, Международной организации труда. В обоих этих заключениях написано, что эти базовые права нарушаются в данном проекте. Раз. Второе. Эти базовые права, они обязательны для Российской Федерации, потому что они входят в базовые декларации. Знаешь что, где правительство сейчас? Где Потенек? Правительство отвечает, чтобы эти базовые права были соблюдены. Они нарушаются.
Понятно. Так.
Я могу сказать.
Нарушаются? Да, пожалуйста, вы много говори, Андрей, сейчас дам сказать.
Например, о деятельности профсоюзов. Вот Андрей только что сказал, что ФНПР согласовал с правительством снижение межразрядного коэффициента в единый тарифный
цех. Подождите, вы что-то опять про свое.
Повышение 26 декабря Верховный суд слушает мой иск правительству о возврате к старой тарифной сетке при сохранении основного закона минимум... Нет, при сохранении основного закона минимум 60 рублей.
Так.
Потрясающе. По поводу того, что Ирина Стивенсон привела в качестве примера нарушения международного законодательства. На самом деле права профсоюзов, как называемых мелких, права настоящих профсоюзов ущемлены в плане том, что коллективный трудовой договор будет заключаться по инициативе как раз ФНПР. Большинством, насчитывающим более 50% в коллективе. И любой профсоюз ФНПРовский никогда не пустит на сцену переговоров тот профсоюз, как 30-40% насчитывающий.
Пожалуйста.
Очень быстро отвечаю на оба вопроса, прозвучавшие.
Нет, Андрей,
согласованы. Если не надо, если здесь задаются только вопросы и не слушаются ответы, то это другое дело.
Значит так, программу веду я, и дайте мне, наконец, сказать. Я сейчас попрошу режиссера выдать на экран таблицу нашего голосования. Кому все-таки доверяют люди в случае конфликта? Если можно, дайте, пожалуйста, результаты голосования на экран. Кому доверяют люди в случае конфликта? Если трудовой конфликт. А результаты есть у нас? Есть ли результаты? Я хочу результаты увидеть. На грамотного есть, на свой профсоюз или на минус работодателя. Так, есть у нас результаты. Итак, смотрим. 53% пойдут жаловаться работодателю. 34% пойдут к юристу. И только 13%, обратите внимание, пожалуйста, если можно, очень коротко. Очень коротко. Как вы объясните такое недоверие к профсоюзам? Почему? Пожалуйста, два слова.
Я объясню, Свет. Вот сейчас. Даже сегодняшний наш разговор, здесь собралось очень много представителей профсоюзов. И мы на виду всей страны между собой спорим. Это выгодно работодателю, это выгодно правительству. Я думаю, нам не хватает хватает солидарности. И вот результаты говорят о нашей недостаточной солидарности.
Понятно.
Чем мы будем дружнее, и тогда нам легче бороться будет.
Так, сейчас, секунду, я дам центру по слову сказать. Ну, пожалуйста.
Я согласен с оценкой Алексея Ивановича, но я думаю, что как раз преимущество согласованного варианта состоит в том, что он будет побуждать нас действовать солидарно.
Точно.
Пожалуйста.
Я думаю, что опрос как раз подчеркивает то членство в профсоюзах. ФНПР большинство и не доверяет. Учитывая, Андрей Константинович сказал, что есть масса. Вот они и проголосовали.
А я думаю, те, кто звонят, не разделяют на самом деле. Я думаю, это отношение к профсоюзам.
На самом деле, это масса, которая состоит в профсоюзе, числится там.
Так, ваше мнение.
Совершенно верно. Вот цифра 13% коррелируется с цифрой 17%. Это тоже все опросы общественного мнения о численности всех профсоюзов. И получается, что та норма, которую Андрей забил в кодекс, что не меньше 50% работников, членов работников предприятия, и означает, что они выгнали яму сами себе. Ни на одном предприятии нет такой численности членов профсоюза. Пока не будет изменена мотивация профсоюзного членства, пока не будет решен вопрос о том, где рабочий получает путевку в пионерский лагерь, где получает новогодний подарок. Пока эта проблема не будет решена, пока мотивация сейчас просто будет только рост заработной платы, защита прав работника перед работодателем, мы будем иметь вот такие вот цифры, что формально там чисто много-много миллионов, а по факту 13%.
Так, и буквально, так, одну секундочку, подождите. Вот я хочу совсем... Вы тоже член профсоюза?
Нет.
Нет, да? Пожалуйста, ваша реплика.
Подполковник запаса Игольников Сергей Игоревич, вот чем мы занимаемся? Сегодня тема обсуждения КЗОТа, а не выяснение, кто из вас профсоюзнее.
А потому что это вопрос жизни и смерти профсоюзов, извините.
Я не знаю, обсуждение КЗОТа и сегодня. Вот замдиректора центра Виктория по социальной работе, по-моему, задал конкретный вопрос, который тревожит меня, тревожит тысячи военных, тысячи офицеров, тысячи работников МВД. Где офицер и КЗОТ? Я понял, можно задать вопрос. Так вот, как КЗОТ согласуется, извините, с уставом и законом о статуте военнослужащих?
Что главнее? Мы на этот счет отдельную программу сделаем.
Отвечай на этот вопрос или нет?
Так, пожалуйста, да.
Председатель достоинства Ожогов. Значит, я хотел бы господину Исаеву сделать одно замечание в плане по поводу проведения ими съезда. В повестке дня вашего съезда не было даже вопроса о КЗОТе. Это и есть ваша позиция, и мне непонятно, почему вы представляете своих членов, нет решения съезда.
Есть решение съезда, есть резолюция съезда по КЗОТу.
Да.
Что вы говорите?
Все. Так.
Проценты, можете объяснить вот здесь на экране?
Что? Ваше мнение по проценту? Пожалуйста. Пожалуйста, да, давайте.
Я считаю, что здесь нет вины профсоюза в том, что 13% всего считают, что профсоюзы могут защитить работника. Реальная ситуация. То есть работника уволили. Фактически он получает по документам заработную плату 1000 рублей. В конверте, допустим, он получает 10 000 рублей. Через месяц после увольнения, когда ему возмещают заработную плату, сколько он получает? То есть пока рынок не выйдет из тени.
Совершенно верно.
Все понятно.
Не будет защиты. Да.
Нет легальных отношений, да. Нет профсоюза. Это
что,
правильно.
Буквально последняя реплика. Что вы хотите?
Вопросы.
Да, пожалуйста.
Замечание. Значит, вот я бы предлагала, пожалуйста, Исаеву проходить немножко по заводам. Там, когда ты подходишь к рабочим, он обязательно, вот если спрашивает у него мнение о профсоюзах, обязательно скажет, но он вообще ничего не делает, это ноль, он не помогает, ничего. И на этих заводах, где я проводила исследования, то это всегда ФНПР.
Понятно.
Отвечаю на ваш вопрос.
Все.
Мне задано 8
вопросов. Да, пожалуйста, еще реплика.
Мне задано 8 вопросов. Можно ответить хотя бы
сейчас,
один
сейчас,
ответ?
Сейчас, вы ответите сейчас.
Я представляю...
Что вы говорили больше всех?
Я представляю профсоюз работников связи города Москвы, насчитывающий 70 тысяч. И профсоюз России, тоже связистов, насчитывающий около миллиона.
Uh-huh.
Так вот, дорогие друзья, чтобы вы поняли, что такое профсоюз. У нас членство профсоюза 92% членства профсоюза и по России, и по Москве. Что касается КЗОТа, я очень благодарен, и не только я говорю, это говорят связисты, миллионные. Мы говорим очень большое спасибо Алексею Константиновичу, Андрею Константиновичу, что проявил громаднейшую работу. Я прошу не аплодировать, подождите. значит, провел громадную работу по переговорам с правительством и довел он, как руководитель, довел к ЗОТ, который мог сейчас, может принять. Потому что столько моментов хороших, как пример, вот сейчас сказали, профсоюз, был недавно съезд.
Покороче, пожалуйста, у нас времени уже нет,
был съезд,
в принципе.
И съезд принял резолюцию от многомиллионного в поддержку этого ГЗОТа, который отвечает многим правилам. Мы за то, чтобы этот ГЗОТ принял.
Спасибо. А, на меня уже просто обкричали, обругали меня в режиссерской аппаратной, потому что у нас вышло время. Друзья, я вас понимаю прекрасно и понимаю, что за один час с небольшим невозможно было обсудить трудовой кодекс как таковой. Мы просто подняли эту тему, и вы видите, во что это вылилось. Сейчас, отвлекшись от своего отношения к конкретным персонажам, может, кого-то кто-то раздражает, а глядя на ситуацию в целом, давайте все-таки подумаем. Вот если бы каждый из вас был сейчас депутатом Государственной Думы, от которого зависит принятие трудового кодекса, вот все-таки здесь все за и против, на сегодняшний момент, пожалуйста, как бы вы проголосовали? Если за трудовой кодекс новый, то зеленую перчатку, если против, то красную перчатку. Голосуем.
Ну, подбор аудитории понятен.
А у нас в эфире осталось всего полторы минуты, буквально две. А, и эти аплодисменты, собственно говоря, награда мне за мое мужество, потому что здесь только что не передрались и друг друга не поубивали. А говорим мы всего лишь о ГЗОТе, о новом кодексе о трудовых законах. Так вот, всего лишь. И вот видите, казалось бы, тема мирная, о труде говорим, о законах говорим. И вот смотрите, что творится. Я это к чему? Правильно. Вот здесь кричат, нам жить по этим законам. А хорошая работа сейчас, это почти что счастье. И вот защитить ее и научиться в новых условиях как-то работать, жить и находить себе поддержку, это, конечно, очень важно. Поэтому у меня призыв ко всем, кто нас смотрит, повышать свою грамотность, рассчитывать в первую очередь на себя, на свою грамотность и воспитывать свои собственные профсоюзы, если на то пошло. А к этой теме, видимо, придется еще раз возвращаться, потому что оказалось, что мы подняли, я не знаю, там 1/1000 от того, что нужно было поднять. На экране голосования в нашей студии, здесь большинство считает, что ЗОТ, видимо, недоработан. И нужно еще много чего сделать, прежде чем второе чтение проводить. Но это к сведению тех депутатов, которые нас сейчас видят. Всего доброго, до свидания.